День, поважанное спадарство, говорить и показывая свобода. С вами Праский акцент и я, Юрий Дракохруст. Так само разом со мной мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, приветание.
Приветание.
И Тимур Олевский, оглядальник телеканалу «Настоящее время». Тимур, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – наступство визиту Александра Лукашенко у Россию и его уделу у церемонии открытия Ржевского помнику советскому солдату. Керовники двух держав, Александр Лукашенко и Владимир Путин, взяли удел у этой церемонии. Они были только два керовники, два лидеры. Александр Лукашенко в своей промове каля помнику сказал, цитую: «Мы не дозволим принизить значение великой перемоги, сказить правду про подеи того часу и реабилитовать нацизм. Иначе трагедия может повториться». Який политический сенс того, что сегодня отбылось у Ржеве? С уликом всего контексту и попередней встречи Лукашенко и Путина, визиты Лукашенко в Москву 24-го, и того, что завтра в России опошний день референдуму об измене Конституции, и много-много иншего. Тимур, что вот на ваш погляд, что это будет означать для Беларуси, для Лукашенко? Так бы мовить, что Лукашенко сегодня привез от Путина?
Ну, мне кажется, что Лукашенко ездил за легитимностью к не очень легитимному Путину сейчас, потому что у них у обоих одна и та же проблема. Им нужно будет в этом году, прямо сейчас, показать, что они состоятельные с точки зрения процедур президента, хотя оба нарушают все возможные процедуры и выглядят как люди, которые узурпировали власть. И при этом опереться им, в общем-то, ну, кроме там каких-то партнеров всевозможных западных, как они их любят называть в кавычках и прочим, не на кого на самом деле, потому что ни один, ни другой толком не может в этой ситуации опереться на народ. В России народ немножко пошатнулась вера во власть после коронавируса и в связи с тем, как проходит голосование на этих вот странных мероприятиях, связанных с изменениями поправок Конституцию, еще не все, просто даже те, кто голосует, поняли, что завтра они проснутся в стране, где Путин царь, а не президент. А Лукашенко...
А сегодня еще в Украине, где Путин президент?
Ну, конечно, да. До сегодняшнего голосования, ну, в смысле, до голосования на этой неделе, Путин был президентом, который, используя максимально процедуру и выкручивая ее в свою сторону, как такую, знаете, девку с завернутыми назад руками тащил и заставлял подписывать более-менее документы ее рукой. А то, что будет происходить после этого голосования, он просто отрубит руку Конституции и будет отрубленной рукой Конституции дальше писать себе столько сроков, сколько захочет. И это все прекрасно понимают. Он сейчас ее убьет, вернее, он ее не убьет, он ее внесет в нее поправки. Просто он ее ампутирует правую руку, чтобы этой рукой подписывать свои дальнейшие президентские сроки. И то же самое сделает Лукашенко. Потому, ну, Лукашенко немножко другая
Лукашенко
ситуация.
Это в 2003 году давно зарабил.
Безусловно. Но у него такая штука, что у него просто с руки, которую подписывал он Конституцию отрубленной, уже просто мясо слезло, и в костях ручка не удерживается. Поэтому в этом году, конечно, очевидно совершенно, что его ядерный, как... если он существует, его ядерный сельский электорат, как он любит говорить, люди, которые, которым он сохранил жизнь в относительно удобных им условиях, которые, в общем, могли бы за него проголосовать. В этом году за него уже бы не проголосовали. Это тоже видно по соцопросам, которых в Беларуси нет, но мы знаем, что они есть, и рейтинг там смешной. Я не буду повторять надписи на этих футболках. Поэтому это два абсолютно нелегитимных человека, цепляющихся за, друг за друга. Они так прислонятся друг к другу вот так, как две статуи. И вот дальше вот каждый, хромая на свою ногу, один на левую, как утка, другой на правую, как утка, две хромые утки. Из двух хромых уток лебедь не получится, но им надо дальше крякать. Вот они идут дальше крякать вместе. Я думаю, что он должен привести из России легитимность или, по крайней мере, какое-то обещание уверенности в том, что никаких проблем у него не будет и не будет проблем с суверенитетом Беларуси в ближайшее время, потому что Путину был нужен Лукашенко в этом, в прошлом году, в начале этого года, для того, чтобы не выкручивать Конституции руки и не отрубать ей. Он отказался. Я не знаю, что там между ними произошло. Был у них личный разговор, как в свое время у Путина и Саакашвили был личный разговор. Как, знаете, Саакашвили рассказывает, перед войной Путин ему вцепился ногтями в коленку и сказал, что будет война. Может быть, у них был такой разговор. Может, у них не было такого разговора. Но сейчас, когда каждый из них решил свои проблемы, ну, Лукашенко еще предстоит решить, а Путин решает их прямо сейчас. Им нужно дальше друг за другом, как цепляясь, жить дальше. И вот мне кажется, он приедет с неким ощущением, что он привез худой мир, с пониманием того, как оно будет развиваться дальше. Просто мне кажется, что в отличие от Путина, у Лукашенко есть план на свое ближайшее будущее. Вот в чем дело. Он в этом смысле... более мужественный человек оказался, как мне кажется. Вернее, окажется, мы еще этого не знаем, но мне кажется, что он окажется более мужественным человеком, чем Путин. В том смысле, что он все-таки сейчас уже думает о том, как он уйдет, а Путин точно знает, что он никак не уйдет.
Сергей, вот днями один из претендентов на посаду президента Беларуси, Валер Цепкало, в интервью сказал, что он особисто сподзяется на то, что Россия, Путин, ну, да поможет тому, что в Беларуси отбудутся свободные, более-менее свободные выборы, за то, что он неяк поуплывает на ситуацию у Беларуси у становчем сенсе. После сегодняшней встречи в Ржеве, после того, что Лукашенко стал одним керовником іншай дзяржавы, запрошаны на гэта расійскае свята, у спадара Цыпкалы паболела ці паменела аснаванні спадзявацца?
Ну, то, гэта варта было б спытацца у самога спадара Цыпкалы. Такія словы, якія, Юра, ты тут працытаваў, ну, не сведчаць пра тое, што Цыпкала гуляе ў нейкую гульню, алгоритм, який для мене, скажімо, не зрозумілий, альбо він вельми наївний чоловік, який абсолютно не сачив за політичними подіями 25 годів, апошніх 25 годів, покільки вірить ось у таку справедливість і законність з боку Кремля, що, звісно, не так. Цепкало зовсім не наївний чоловік, і за подіями він сачив. Я тут не можу давати оцінок гэтаму, просто одне, що я нагадаю, що все эти 25 годов Москва, Кремль однозначно подтримывали выники не только так званых президентских выборов, на яких завсёды с элегантным, так сказать, отрывом перемагал Александр Лукашенко, але и подтримывали все те референдумы, которые, скажем, сусветная заходняя супольность признавала нелегитимными, починаючи з референдума, ну, про 95-й год навіть не будемо пригадувати, починаючи про з референдуму 96-го года, де непосредна делегація Кремля, керівники всіх галінів влади приїхали, Єльцин не мог, бо він був хворий, і фактично нав'язали ось гэтую домову і спинили тим самим імпічмент Лукашенки. Ну і референдум 2004-го года, який зняв обмежування на терміни президентство, так само Москва підтримала, що от з 16-годовим спазненням зараз зробила і у себе, про що ось Тимур якраз таки говорив. Я погоджаюся абсолютно з тим, що сказав Тимур, за виключенням опошніх ягоних фраз, ну, тяжко сказати, хто з них більш смілий, Лукашенко чи Путін. Пригадаємо,
я, знаєте,
що Лукашенко...
Сергій, я сужу, смілий тот, хто перший уйде. Вот і вся, вот і весь сказ, мені кажеться.
Хто перший що?
Хто перший
уйде. Хто перший сиді.
А хто перший сиді? Ну, тут треба бути Касандрою чи Вангою, каб гэта прогнозувати. Просто не будемо забуватися, що коли Лукашенко... з большого сам, ну хай за ним нехто і стояв, але все ж таки він сам перемагав на виборах, прийшов у президентство виніку виборів, значить, а не тільки ніяких політичних комбінацій, так Путін прийшов до влади як переємник, менавіто у виніку певных політичних комбінацій. А не згодна я з Тимуром тільки у тим, що Лукашенко гэтак же не хоче сыходзіць і не ведае, як йому сысці, зрэшты, як і Путін. Бо всякі варіанти сыходу добраахвотнага, скажем, ну, вельмі, вельмі дрэнны. У принципі, зараз і у одного, і у другого ёсць варіанти сысці, сказаць, що, ну, прабачце, калі што не атрымалася, певна, нешта не атрымалася, але мы стараліся і сысці. Але от я думаю, що тут абодва будуць несмелыя, калі браць вот такую кваліфікацыю, як Тимур прапанаваў, абодва просто не сыдуць. Я просто прыгадываю Иосифа Виссарионовича, ніколі ён не збіраўся сыходзіць, ніякіх ён пераемнікаў не рыхтаваў. Гаварылі адзін час пра Кузнецова як пераемніка, ён яго расстраляў, потым пра Вознесенскага як пераемніка, ён яго таксама расстраляў. Так што тут таксама прыблізна тое, ну адзінае, што расстрэлаў няма.
Тимур, я хотел бы, вот, чтобы вы прокомментовали, как бы, может быть, с другого как бы, боку, насколько Путину оказался придатный Лукашенко. Вот Сергей пригадал 96-й год, и тогда, саправды, коли пригадать хронологию, в красовику Лукашенко приезжает в Москву, в кремлевских палатах бьет стопарь горелки, подписывая домову тогда еще об супольности Беларуси и России с Ельцином, праз несколько месяцев Ельцин перемагая на президентских выборах, тяжко, але перемагая. Таким чином Лукашенко, с которым у Ельцина были непростые относины, але тем не меньше, как бы царский подарок царю, царский подарок царю, теперешняя ситуация, сдается, вельми подобная. Лукашенко вот приезжая, Лукашенко, я подкресливаю, одины, полторая фактично литерально тезисы Путина с его артикулу у National Interest про другую сусветную, он полторая. И вот как бы в образ славянские браты, два славянских брата, вот яны побач, и он как бы подтримливая Путина, Путину это треба было, Лукашенко?
А Лукашенко просто с 96-го года нельзя сравнивать, потому что Лукашенко уже не торт для России. И я сейчас объясню, в каком смысле. В 96-м году, когда только распался Советский Союз, это была, правда, травма. Многие люди пытались все вернуть назад. Им казалось, что если сшить назад территорию, то вернется тот образ жизни, который был. И можно будет отрулить назад реформы, обеднение резкое. Исчезнут бандиты с улиц, абсолютно распоясавшиеся и совершенно наглые, и прочее, прочее. И вот тогда вот этот образ, мы сейчас создаем союзное государство, это была история, буквально мы возвращаемся в Советский Союз на самом-то деле. А сейчас видите, какая история? Тем людям консервативным и ультрапатриотическим, как их принято называть, а на самом деле просто националистически настроенным в России, которые хотят воссоединения с Белоруссией, они не воссоединение хотят с Белоруссией на правах союза, а они хотят просто пришить Беларусь как часть своей земли. То есть они хотят ее захватить. А другим людям, которые хотят изменений, но которые либерального лагеря скорее придерживаются и собираются на Запад, им Беларусь даром не нужна. Они бы рады и сами перескочить через Европу, через Беларусь перепрыгнуть. Не говоря уже о том, что надо... Ну или что Беларусь туда перепрыгнула как-то, а мы за ней и прочее, прочее. То есть Беларусь не нужна ни тем... у которых в голове мощный модернизационный проект западный, не тем, у которых мощный модернизационный проект националистический, потому что у них у обоих, и у тех, и у других нету, как мне кажется, нету никакого, нет такой концепции союза. А не проглотить Беларусь, не согласно Беларусь, чтобы ее глотали, ни без Беларуси на Запад Путин не пускает. Поэтому в этом смысле Лукашенко что ему может предложить? Ну, тем если вот Путин ведь тоже, Путин ведь тоже, если вы заметили, последнее время он же тоже колебался между теми и другими. Когда ему казалось, что его электорат это люди вот такие вот ДНР-подобные, то он бряцал оружием, и всем казалось, сейчас он Беларусь захватит. И уверяю вас, если бы у него было четкое понимание, что это выгодно, и издержки меньше, чем плюсы, ну и захватил бы он ее, конечно, или, по крайней мере, попытался бы. А если бы у него было четкое ощущение, что мощный западный там, проект в России может принести ему вечное правление, то он бы немедленно сейчас в НАТО вступал. Но у него ни того, ни другого нет в голове, и те, и другие ему не нужны, и поэтому Лукашенко, по большому счету, тоже ни для чего не нужен. Причем
Тимур, я с вами все-таки не сгоден, вы пропачьте.
А потому что Путин во время своей политической карьеры менял траекторию своего движения уже состоявшимся человеком как угодно. Если бы сейчас Запад был не в таком состоянии, в котором он находится, когда он свои проблемы решить не может, может быть, бы и мог Путин там выстраивать какие-то внутри страны, Запад как пример, туда выстраивать с ним отношения. Но непонятно, зачем Путину это надо. То же самое сейчас непонятно, что он будет делать с Беларусью. Союзное государство не увеличивает электоральную надстройку для него, просто потому что очевидно уже всем в России, кто пережил аннексию Крыма, что это расходы наверняка, а плюсы едва ли.
Сергей, ну а вот коли все-таки казать про как бы символичный бок, да, ну Тимур зараз обмерковывать, захопит Беларусь или не захопит Беларусь, Путин принимал решение про сценарий этого действия. Про сценарий этого действия, которое отбывается за день до референдума в России. В принципе, мог зарабить так, что был бы только он один. Русский царь открывает русский, так сказать, мемориал. Мог зарабить так, как он зарабил 24-го. Я еще раз запросить президента, как минимум, Казахстана Сабровского, Киргизстана, Армении, Беларуси. Ну, как бы всех раз. Он запросил только Лукашенко. Чому? Чому? Вот Тимур говорит, это ни на что не уплывая. Я не думаю. Чомусти Путин пошел на то, как... И что цікаво, Лукашенко вот позавчора показала БТ его нараду в Солигорску, где он там сустракался с активом, и казал активам, да что ж, русские, чем они думают? У них мы один союзник, единственный союзник. Так они повинны нас облизывать. Калиласка, вот они облизывают.
Прежде чем ответить, Сергей, я, если позволите, я вам коротко еще скажу. Я просто в последнее время заметил, что у Путина в риторике появилось слово «русские». Русские освободили Европу, русские земли были украдены и прочее, прочее. В этом смысле, с кем открывать памятник героям Ржева, который находится даже территориально ближе все-таки к Беларуси, чем к Казахстану, как не с Белоруссией. Условно говоря, мне кажется, вот эта вот история про то, что русские особенные лучше, а он наконец-то в это поверил сам. И в этом смысле белорусы тоже русские. И вот поэтому русские люди открывают памятник, где погибли русские люди. Кстати, где действительно погибло очень много людей. Бои под Ржевом – это совершенно страшная история войны.
Я убит под Ржевом.
И знаменитый
верш Твардовского.
И преступлений, и ошибок. Аккуратно скажем сейчас, чтобы не наговаривать лишнего, ошибок командования, которое клало там, да и преступлений тоже, клало там людей почем зря совершенно и почем не зря. И поэтому мне кажется, что вот эта вот его риторика про русскость, она на самом деле в этом смысле такое воплощение, он так огляделся, кто у нас русские-то остались вокруг Путина? Кроме белорусов. Украинцы уже не русские, они враги, фашисты такие себе, нифигие, устроили Майдан. А все остальные его не интересуют. Тем более, что все остальные ему уже показали, что они о нем думают во время того приглашения на парад. У кого что только не случилось, то день рождения, то еще что-то. И поэтому еще раз звать Туркменбаши, чтобы убедиться, что у него день рождения, чтобы что? Что он покажет этим?
Сергей, и твой отказ на это питание. Вот чому не один, чому с Лукашенком? И он соправды как бы подтвердил, там некоторые в Беларуси казали, вот так он же банк у российцев забрал, Путин там холодно с ним в Кремле поговорил, там Коли не подал руку, не потиснул руку 24-го. А чому ж все-таки вот Коли не потиснул руку, да, а запросил в Ржев только Лукашенко?
Я вот, калі уже про Колю и это непотискание руки, как жартовали в русском интернете, Коля Лукашенко выявил мужность и не потиснул руку Путину. Это было в межах протокола. Путин потискал руки ветеранам, но Коля ясно не ветеран. Але вот я згодна с тем, что сказал Тимур. Что такое банк? Некий там банк отжали. Банк некий, боже мой. Навод хоть Газпром у поравнанні з великодержавной ідеей русского единства. Сапраўды, вот Путин стал адептом этой идеи великой России, малая Россия – это Украина, и белая Россия – это Беларусь. Украина зараз не в гульни, вот в нашей стыце с Беларусь. Абсолютно правильно Тимур связывает это с ягонными заявами Путина про обновить, так сказать, справедливость в ягонном разумении и вернуть те земли, которые отдали. Значит, ну, тут, конечно, я думаю, что вот этот отлик будет лечиться не с 91-го года, а, может быть, навод, так сказать, с 19-го стагодия, или с початку 20-го стагодия, с первых советских годов, это зразумело. Значит, самое главное, что... И самый главный подарунок, который зараз зарабил Лукашенко Путину, вот он как раз-таки имеет электоральное, вот именно электоральное значение. Бужо, никаких подарунков своему электорату сам Путин навод у социальном плане, в экономичном плане зарабить не может. Как пел Высоцкий, кроме мордобития, никаких чудес. А вот только эта идея «мы можем повторить». Мы победители, мы выиграли эту войну. До самой войны, до самых тех сотню тысяч загиблых под Ржевом, то, что сегодня отбылось, имеет такое дочинение, как вот этот артикул Путина на тему войны, до реальных причин войны. Где просто абсолютно была скаженная история, где, ну и потом Путин это развивал в инших формах, где, так сказать, в своем выступе на Красной площади, абсолютно не сказано про то, что Советский Союз, скажем так, уступил войну, коли уже 2 года, например, Великобритания воевала, коли уже бомбили Лондон, а Сталин из СССР поставляли Гитлеру там, так сказать, разные корыстные выкопни и многое иное. Я не буду, правда, углубляться в эту историю, але тут вот это то, что Путин зараз робит такую идеологичную подбивку. Под максимум некие планы захопу, так сказать, территории вокруг себе, вот для этого это вот идея великой перемоги, великой победы, и она абсолютно идентична тому, что Лукашенко робит уже шмат и шмат годов. У Лукашенко державность, скажем так, державность по Лукашенко будуется на идеях великой перемоги, навод не на идеях революции. У глубину стагодзя, так сказать, он не глядит. То же самое, в принципе, отбывается с Путиным. Там, конечно, он больше погружается в историю, навод и печенегов пригадывает. Але вот это великая победа, и як, что выникает, можем повторить. Вот тут ему Лукашенко как раз-таки показал, что да, повторить мы у двух можем. А реально это выявляется в том, что шмат какие военные проекты, то есть, ну, скажем, система суперповетренной обороны в Беларуси, в России абсолютно особные. Зараз подписанное вот, суместное это визовое погоднение, это не такие уже и дробные речи. Тому, конечно, на электорат у певном сенсе вот это поуплывает. Вот нас 2 брата, один старейший, другой молодший. Ну, что не бывает помеж братами, правда так? Ну, какие могут быть и сварки, часом могут и морду один другому побить, так сказать, ну, с кем не бывает. Але в целом мы браты, браты по крови. Вот я вам показываю своего молодшего брата, вот Александр Егорович, вот мы браты, мы один народ. И то же самое Лукашенко говорит, как и Путин, мы один народ.
Не совсем, тут вот я как раз я просил бы тебя прокомментовать такой парадокс, и ти протягнется он далей. Як раз, вот, як кажуть, фреймінг позиціонування Лукашенки на этих выборах, оно вельми смешно, забавно. Я оборонца незалежності Беларусі. Темные силы откуда? С усходу, зрозуміло. С усходу хочуть разорвать, растерзать нашу родную Беларусь, гвалтовать, нас наклонить и так далее. Все мои оппоненты, все агентура. Все агентура, гэтым разом Москвы. С другого боку, русские браты. Вот как бы вот этот когнитивный диссонанс и после вот этой встречи в Ржеве, он как-то сгладится, те это будет нормально. Будет протягиваться, что у нас там браты, Путин брат, русские браты, але тем не меньше Россия хочет нас растерзать, разорвать, а я только один и оборонца. Вот как бы вот этот диссонанс, он так и будет оставаться на протягу этой кампании.
Юра, ну а коли Лукашенко не казал суперечливые речи, коли он не робил суперечливые деньги, починаючи с первых абсолютно годов своего президентства, тогда еще легитимного. Между прочим, вот, коли мы тут говорим, что легитимно Лукашенко поехал до нелегитимного Путина, это, конечно, не так, бо нелегитимный Лукашенко уже и для заходней супольности, починаючи вот, минимально с 96-го года. Ну, я думаю, что это будет покидаться у русле приблизно вот той стратегии, якую, на мою думку, я могу помиляться, але я так лечу, зараз выпрацовывала Москва, и она будет притримливаться этого. Это подтримать Лукашенко, в принципе, так сказать, те активно, те неактивно, але максимально его ослабивши. Вот их идеал, идеал Путина, идеал Кремля, Лукашенко застаецца кіраўніком Беларусі, але максімальна аслабленым. І, адпаведна, канешне, максімальна ад яго, ад Пуціна залежным.
А чаму аслабленым? Вот, дарэчы, Тимур, як вы лічыце, калі ўж так вельмі коротко пытацца?
Да, мне кажется, што...
У Ржеве Лукашенко на тое, што ён тварыць і яшчэ будзе тварыць, то есть пасадкі кандыдатаў, нерэгістрацыю, любое збіццё, это всё, это карт-бланш?
Нет? Ну, я думаю, что Лукашенко не нужно получать карт-бланш на то, что он делает, потому что его цель сохранить власть единоличную любой ценой абсолютно понятна. А коллегам в Кремле знаете, она понятна.
Вы сами сказали про легитимность. Легитимность, она мае принамсі знешний чинник. Это не значит, что она до его сводится, но она от его залежит.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас опять получилась такая история, что Путин в заложниках у Беларуси. В том смысле, что если Беларусь поменяет президента на выборах, и вдруг 9 августа что-то случится, и другой человек станет главой государства, то это будет похлеще Майдана с точки зрения, смотрите, вот у них даже получилось, хотя 26 лет не получалось, а чё вы же? В этом смысле, я думаю, что им как раз Лукашенко, оставшийся еще хотя бы на один срок, как человек, на которого можно пальцем показывать, психологически и политически, и политологически довольно комфортен. Поэтому что бы он ни делал, более того, будут еще говорить, вот он там, он в соседней стране людей просто в тюрьмы сажают, а здесь просто голосование неделю проводят. Что вы хотите, чтобы было как в соседней стране? Тут, мне кажется, дело не в этом. В смысле, я не могу себе представить историю, когда бы вдруг Кремль решил его за это пожурить. Ведь если вы заметили, что Лукашенко ругают, и начинают критиковать за то, что он делает в стране на федеральных каналах только в тот момент, когда он не делает что-то, что Путин его лично просит. Попросил бы, давай мы что-нибудь с тобой придумаем, объединим как-то эти страны, чтобы мне не надо было менять конституцию. Он сказал нет, вот его пожурили. А никаких других поводов для этого не бывает. Ну, еще иногда там газ. Вот. То есть, опять, когда у них личные взаимоотношения не складываются, он может услышать какую-то персональную критику своей деспотичной власти на в сюжетах Первого канала. А в никаких других ситуациях вообще нет. Ведь никто же в России не показал историю про то, как, выступая перед Минским активом, Александр Григорьевич Лукашенко рассказывал, что будет, если он уйдет, как Беларусь сократится до узенькой полоски на карте. На федеральных российских каналах на федеральных российских каналах покажут Ржев. Если бы показали и то, и другое, это было бы как знак примирения. Вот смотрите, на самом деле никто рвать не собирается.
паважанае спадарства, гаворыць і паказвае свабода. З вамі праскі акцэнт і я, Юры Дракахруст. Таксама разам са мной мае калегі Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне.
Прывітанне.
І Тимур Алеўскі, аглядальнік тэлеканалу «Настаящее время». Тимур, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – наступствы визиту Александра Лукашенко у Россию и его уделу у церемонии открытия Ржевского помнику советскому солдату. Керовники двух держав, Александр Лукашенко и Владимир Путин, взяли удел у этой церемонии. Они были только два керовники, два лидеры. Александр Лукашенко в своей промове каля помнику сказал, цитую: «Мы не дозволим принизить значение великой перемоги, сказить правду про подеи того часу и реабилитовать нацизм. Инакш трагедия может повториться». Який политический сенс того, что сегодня отбылося у Ржеве? С уликом всего контексту и попередней встречи Лукашенко и Путина, визиты Лукашенко в Москву 24-го, и того, что завтра в России апошний день референдуму об измене Конституции, и много-много иншего. Тимур, что вот на ваш погляд, что это будет означать для Беларуси, для Лукашенко? Так бы молить, что Лукашенко сегодня привез от Путина?
Ну, мне кажется, что Лукашенко ездил за легитимностью к не очень легитимному Путину сейчас, потому что у них у обоих одна и та же проблема. Им нужно будет в этом году, прямо сейчас, показать, что они состоятельные с точки зрения процедур президента, хотя оба нарушают все возможные процедуры и выглядят как люди, которые узурпировали власть. И при этом опереться им, в общем-то, ну, кроме там каких-то партнеров всевозможных западных, как они их любят называть в кавычках и прочим, не на кого на самом деле, потому что ни один, ни другой толком не может в этой ситуации опереться на народ. В России народ немножко пошатнулась вера во власть после коронавируса и в связи с тем, как проходит голосование на этих вот странных мероприятиях, связанных с изменениями поправок Конституцию, еще не все, просто даже те, кто голосует, поняли, что завтра они проснутся в стране, где Путин царь, а не президент. А Лукашенко...
А сегодня еще в Украине, где Путин президент?
Ну, конечно, да. До сегодняшнего голосования, ну, в смысле, до голосования на этой неделе, Путин был президентом, который, используя максимально процедуру и выкручивая ее в свою сторону, как такую, знаете... девку с завернутыми назад руками тащил и заставлял подписывать более-менее документы ее рукой. А то, что будет происходить после этого голосования, он просто отрубит руку Конституции и будет отрубленной рукой Конституции дальше писать себе столько сроков, сколько захочет. И это все прекрасно понимают. Он сейчас ее убьет, вернее, он ее не убьет, он ее внесет в нее поправки, просто он ее ампутирует правую руку, чтобы этой рукой подписывать свои дальнейшие президентские сроки. И то же самое сделает Лукашенко, потому что, ну, Лукашенко немножко другая
Лукашенко
ситуация.
Лукашенко это в 2003 году давно зарабил.
Безусловно. Но у него такая штука, что у него просто с руки, которая подписывал он Конституцию отрубленной, уже просто мясо слезло и в костях ручка не удерживается. Поэтому в этом году, конечно, очевидно совершенно, что его ядерный, так, если он существует, его ядерный сельский электорат, как он любит говорить, люди, которые, которым он сохранил жизнь в относительно удобных им условиях, которые, в общем, могли бы за него проголосовать, в этом году за него уже бы не проголосовали. Это тоже видно по соцопросам, которых в Беларуси нет, но мы знаем, что они есть, и рейтинг там смешной. Я не буду повторять надписи на этих футболках. Поэтому это два абсолютно нелегитимных человека, цепляющихся за, друг за друга. Они так прислонятся друг к другу вот так, как две статуи. И вот дальше вот каждый, хромая на свою ногу, один на левую, как утка, другой на правую, как утка, две хромые утки. Из двух хромых уток лебедь не получится, но им надо дальше крякать. Вот они идут даже крякать вместе. Я думаю, что он должен привести из России легитимность или, по крайней мере, какое-то обещание уверенности в том, что никаких проблем у него не будет и не будет проблем с суверенитетом Беларуси в ближайшее время, потому что Путину был нужен Лукашенко в прошлом году, в начале этого года, для того, чтобы не выкручивать Конституции руки и не отрубать ей. Он отказался. Я не знаю, что там между ними произошло. Был у них личный разговор, как в свое время у Путина и Саакашвили был личный разговор. Как, знаете, Саакашвили рассказывает, перед войной Путин ему вцепился ногтями в коленку и сказал, что будет война. Может быть, у них был такой разговор. Может, у них не было такого разговора. Но сейчас, когда каждый из них решил свои проблемы, ну, Лукашенко предстоит решить, а Путин решает их прямо сейчас. Им нужно дальше друг за другом, как цепляясь, жить дальше. И вот мне кажется, он приедет с неким ощущением, что он привез худой мир, с пониманием того, как оно будет развиваться дальше. Просто мне кажется, что в отличие от Путина, у Лукашенко есть план на свое ближайшее будущее. Вот в чем дело. Он в этом смысле более мужественный человек оказался, как мне кажется. Вернее, окажется, мы еще этого не знаем, но мне кажется, что он окажется более мужественным человеком, чем Путин. В том смысле, что он все-таки сейчас уже думает о том, как он уйдет, а Путин точно знает, что он никак не уйдет.
Сергей, вот днями один из претендентов на посаду президента Беларуси, Валер Цепкало, в интервью сказал, что он особисто спадзяется на то, что Россия, Путин, ну, да поможет тому, что у Беларуси отбудутся свободные, более-менее свободные выборы, за то, что он неяк поуплывает на ситуацию у Беларуси у становчем сенсе. После сегодняшней встречи в Ржеве, после того, что Лукашенко стал одним керовником іншай дзяржавы, запрошаны на гэта расійскае свята, у спадара Цыпкалы паболела ці паменела аснаванні спадзявацца?
Ну, гэта варта было б спытацца ў самога спадара Цыпкалы. Такія словы, якія, Юра, ты тут працытаваў, ну, не сведчаць пра тое, што Цыпкала гуляе ў нейкую гульню, алгоритм, який для мене, скажем, не зрозумілий, альбо він вельми наївний чоловік, який абсолютно не сачив за політичними подіями 25 годов, апошніх 25 годов, покільки вірить ось у таку справедливість і законність з боку Кремля, що, звісно, не так. Цепкало зовсім не наївний чоловік, і за подіями він сачив. Я тут не можу давати оцінок гэтаму, просто одне, що я нагадаю, що все гэтыя 25 гадоў Москва, Кремль адназначна падтрымлівалі вынікі не толькі так званых прэзідэнцкіх выбарах, выбараў, на якіх заўсёды з элегантным, так сказаць, адрывам перамагаў Александр Лукашэнка, але і падтрымлівалі ўсе тыя рэферэндумы, якія, скажам, сусветная заходняя супольнасць прызнавала нелегітымнымі, пачынаючы з референдума, ну, про 95-й год навод не будем пригадывать, починаючи про з референдума 96-го года, где непосредна делегация Кремля, керівники всіх галінов улади приїхали, Єльцин не мог, бо он був хворий, і фактично навязали ось гэтую домову і спинили тим самим імпічмент Лукашенки. Ну, і референдум 2004-го года, який зняв обмежування на терміни президентство, так само Москва підтримала, що от з 16-годовим спазненням зараз зробила і у себе, про що ось Тимур якраз таки говорив. Я погоджаюся абсолютно з тим, що сказав Тимур, за виключенням опошніх ягоних фраз, ну, тяжко сказати, хто з них більш смілий, Лукашенко чи Путін. Пригадаємо, знак, що Лукашенко...
Я сижу смілий той, хто перший уйде. Вот і весь сказ, мені кажется.
Хто перший що?
Хто перший сиде.
А хто перший сиде? Ну, тут треба бути Касандрой чи Вангою, каб гэта прогнозувати. Просто не будемо забуватися, що коли Лукашенко... з большого сам, ну хай за ним нехто і стояв, але все ж таки він сам перемагав на виборах, прийшов у президентство виніку виборів, значить, це не тільки ніяких політичних комбінацій, так Путін прийшов до влади як переємник, менавіто у виніку певних політичних комбінацій. А не згодна я з Тимуром тільки у тим, що Лукашенко гэтак же не хоче сыходзіць і не ведає, як йому сысці, зрешты, як і Путін. Бо всякі варіанти сыходу добраахвотнага, скажем, ну, вельмі, вельмі дрэнны. У принципі, зараз і у одного, і у другого ёсць варіанти сысці, сказаць, што, ну, прабачце, калі што не атрымалася, пэўна, нешта не атрымалася, але мы стараліся і сысці. Але от я думаю, што тут абодва будуць несмелыя, калі браць вот такую кваліфікацыю, як Тимур прапанаваў, абодва просто не сыдуць. Я просто прыгадываю Иосифа Виссарионовича, ніколі ён не збіраўся сыходзіць, ніякіх ён пераемнікаў не рыхтаваў. Гаварылі адзін час пра Кузнецова як пераемніка, ён яго расстраляў, потым пра Вознесенскага як пераемніка, ён яго таксама расстраляў. Так што тут таксама прыблізна тое, ну адзіна, што расстрэлаў няма.
Тимур, я хотел бы, вот, чтобы вы прокомментовали, как бы, может быть, с другого как бы, боку, насколько Путину оказался придатный Лукашенко. Вот Сергей пригадал 96-й год, и тогда, саправды, коли пригадать хронологию, у красовику Лукашенко приезжает в Москву, в кремлевских палатях бьет стопарь горелки, подписывая домову тогда еще об супольности Беларуси и России с Ельцином, праз несколько месяцев Ельцин перемагая на президентских выборах, тяжко, але перемагая. Таким чином Лукашенко, с которым у Ельцина были непростые отношения, але тем не меньше, как бы царский подарок царю, царский подарок царю, теперешняя ситуация, сдается, вельми подобная. Лукашенко вот, приезжая, Лукашенко, я подкресливаю, одины, полторая фактично литерально тезисы Путина с его артикулу о National Interest про другую сусветную, ён полторая. И вот как бы в образ славянские браты, два славянских брата, вот яны побач, ён как бы подтримливая Путина, Путину это треба было, Лукашенко?
А Лукашенко просто с 96-го года нельзя сравнивать, потому что Лукашенко уже не торт для России. И я сейчас объясню, в каком смысле. В 96-м году, когда только распался Советский Союз, это была, правда, травма. Многие люди пытались все вернуть назад. Им казалось, что если сшить назад территорию, то вернется тот образ жизни, который, он, который был. И можно будет отрулить назад реформы, обеднение резкое. Исчезнут бандиты с улиц, абсолютно распоясавшиеся и совершенно наглые, и прочее, прочее. И вот тогда вот этот образ, мы сейчас создаем союзное государство, это была история, буквально мы возвращаемся в Советский Союз на самом-то деле. А сейчас видите, какая история? Тем людям консервативным и ультрапатриотическим, как их принято называть, а на самом деле просто националистически настроенным в России, которые хотят воссоединения с Белоруссией, они не воссоединение хотят с Белоруссией на правах союза, а они хотят просто пришить Беларусь как часть своей земли. То есть они хотят ее захватить. А другим людям, которые хотят изменений, но которые либерального лагеря скорее придерживаются и собираются на Запад, им Беларусь даром не нужна. Они бы рады сами перескочить через Европу, через Беларусь перепрыгнуть. Не говоря уже о том, что надо... Ну или что Беларусь туда перепрыгнула как-то, а мы за ней и прочее, прочее. То есть Беларусь не нужна ни тем... которых, у которых в голове мощный модернизационный проект западный, не тем, у которых мощный модернизационный проект националистический, потому что у них у обоих, и у тех, и у других нету, как мне кажется, нету никакого, нет такой концепции союза. А не проглотить Беларусь, не согласно Беларусь, чтобы ее глотали, ни без Беларуси на Запад Путин не пускает. Поэтому в этом смысле Лукашенко что ему может предложить? Ну, тем если вот Путин ведь тоже, Путин ведь тоже, если вы заметили, последнее время он же тоже колебался между теми и другими. Когда ему казалось, что его электорат – это люди вот такие вот ДНР-подобные, то он бряцал оружием, и всем казалось, сейчас он Беларусь захватит. И уверяю вас, если бы у него было четкое понимание, что это выгодно, и издержки меньше, чем плюсы, ну и захватил бы он ее, конечно, или, по крайней мере, попытался бы. А если бы у него было четкое ощущение, что мощный западный там, проект в России может принести ему вечное правление, то он бы немедленно сейчас в НАТО вступал. Но у него ни того, ни другого нет в голове, и те, и другие ему не нужны, и поэтому Лукашенко, по большому счету, тоже ни для чего не нужен. Причем,
Тимур, я с вами все-таки не сгоден, вы пробачьте.
А потому что Путин во время своей политической карьеры менял траекторию своего движения, уже состоявшимся человеком, как угодно. Если бы сейчас Запад был не в таком состоянии, в котором он находится, когда он свои проблемы решить не может, может быть, бы и мог Путин там выстраивать какие-то внутри страны, Запад как пример, туда выстраивать с ним отношения. Но непонятно, зачем Путину это надо. То же самое сейчас непонятно, что он будет делать с Беларусью. Союзное государство не увеличивает электоральную надстройку для него, просто потому что очевидно уже всем в России, кто пережил аннексию Крыма, что это расходы наверняка, а плюсы едва ли.
Сергей, ну а вот коли все-таки казать про как бы символичный бок, да, ну Тимур зараз обмерковывает, и захопит Беларусь, и не захопит Беларусь. Путин принимал решение про сценарий этого действия. Про сценарий этого действия, которое отбывается за день до референдума в России. В принципе, мог зрабіць так, что был бы только ён один. Русский царь открывает русский, так сказать, мемориал. Мог зрабіць так, как он зрабіў 24-го. Я еще раз запросить президента, как минимум, Казахстана, Сабровского, Киргизстана, Армении, Беларуси. Ну, как бы всех раз. Он запросил только Лукашенко. Чому? Чому? Вот Тимур говорит, это ни на что не уплывает. Я не думаю. Чомусти Путин пошел на то, как... И что цікаво, Лукашенко вот позавчора показала БТ его нараду Солигорску, где он там сустракался с активом, и казал активам, да что ж, русские, чем они думают? У них мы один союзник, единственный союзник. Так они повинны нас облизывать. Калиласка, вот они и облизывают.
Прежде чем ответить, Сергей, я, если позволите, я коротко еще скажу. Я просто в последнее время заметил, что у Путина в риторике появилось слово «русские». Русские освободили Европу, русские земли были украдены и прочее, прочее. В этом смысле, с кем открывать памятник героям Ржева, который находится даже территориально ближе все-таки к Беларуси, чем к Казахстану, как не с Беларуси. Условно говоря, мне кажется, вот эта вот история про то, что русские особенные лучше, а он наконец-то в это поверил сам. И в этом смысле белорусы тоже русские. И вот поэтому русские люди открывают памятник, где погибли русские люди. Кстати, где действительно погибло очень много людей. Бои под Ржевом – это совершенно страшная история войны.
Я убит под Ржевом.
И знакомитый
верш Твардовского.
И преступлений и ошибок. Аккуратно скажем сейчас, чтобы не наговаривать лишнего. Ошибок командования, которое клало там... Да и преступлений тоже. Клало там людей почем зря совершенно, и почем не зря. И поэтому мне кажется, что вот эта вот его риторика про русскость, она на самом деле в этом смысле такое воплощение. Он так огляделся, кто у нас русские-то остались вокруг Путина, кроме белорусов. Украинцы уже не русские, они враги, фашисты такие себе, они сякие, устроили Майдан. А все остальные его не интересуют. Тем более, что все остальные ему уже показали, что они о нем думают во время того приглашения на парад, у кого что только не случилось, то день рождения, то еще что-то, и поэтому еще раз звать Туркменбаши, чтобы убедиться, что у него день рождения, чтобы что он покажет этим.
Сергей, и твой отказ на это питание. Вот чому не один, чому с Лукашенком? И он саправды как бы подтвердил, там некоторые в Беларуси казали, вот так он же банк у российцев забрал, Путин там холодно с ним в Кремле поговорил, там коли не подал руку, не потиснул руку 24-го. А чому ж все-таки вот коли не потиснул руку, да, а запросил в Ржев только Лукашенко?
Я вот, калі уже про Колю и это не потискание руки, как жартовали в русском интернете, Коля Лукашенко выявил мужность и не потиснул руку Путину. Это было в межах, так сказать, протокола. Путин потискал руки ветеранам, ну, Коля, ясно, не ветеран. Але вот я згодны с тем, что сказал Тимур, что такое банк, некий там банк отжали, банк некий, боже мой. Нават да хоць Газпром у параўнанні з великадзяржаўнай ідэяй рускага адзінства. Сапраўды, вот Путін стаў адэптам гэтай ідэі вялікай Расіі, малая Расіі – это Украіна, і белая Расіі – это Беларусі. Украина зараз не в гульні, вот значит ТСС Беларусь. Абсолютно правильно Тимур связывает это с ягонными заявами Путина про обновить, так сказать, справедливость в ягоном разумении и вернуть те земли, которые отдали. Значит, ну тут, конечно, я думаю, что вот это отлик будет лечиться не с 91-го года, а может быть, навод, так сказать, с 19-го стагодия, или с початку 20-го стагодия, с первых советских годов, это заразумело. Значит, самое главное, что, и самый главный подарунок, який зараз зарабил Лукашенко Путину, вот он как раз таки мае электоральное, вот менавіта электоральное значение. Бужо ніяких подарунков своему электорату сам Путин, навод у социальном плане, в экономичном плане, зарабить не может. Как пел Высоцкий, кроме мордобития, никаких чудес, а вот только эта идея «мы можем повторить, мы победители, мы выиграли эту войну». До самой войны, до самых тех сотню тысяч загиблых под Ржевом, то, что сегодня отбылось, имеет такое дочинение, как вот этот артикул Путина на тему войны, до реальных причин войны, где просто абсолютно была скаженная история, где, ну и потом Путин это развивал в инших формах, где, так сказать, в своем выступе на Красной площади, абсолютно не сказано про то, что Советский Союз, скажем так, уступил войну, коли уже 2 года, например, Великобритания воевала, коли уже бомбили Лондон, а Сталин и СССР поставляли Гитлеру там, так сказать, разные корыстные выкопни и много иншего. Я не буду, саправду, углубляться в эту историю, але тут вот это то, что Путин зараз робит такую идеологичную подбивку, под максимум некие планы захопу, так сказать, территории вокруг себе, вот для этого, это вот идея великой перемоги, великой победы, и она абсолютно идентична тому, что Лукашенко робит уже шмат и шмат годов. У Лукашенко державность, скажем так, державность по Лукашенко будуется на идеях великой перемоги, навык не на идеях революции. У глубину стагодзя, так сказать, он не глядит. То же самое, в принципе, отбывается с Путиным. Там, конечно, он больше погружается в историю, он навык и печенегов пригадывает. Але вот это великая победа, и як, что выникая, можем повторить. Вот тут ему Лукашенко как раз-таки показал, что да, повторить мы у двух можем. А реально это выявляется в том, что шмат какие военные проекты, ну, скажем, система суперповетренной обороны в Беларуси, в России абсолютно особные. Зараз подписанное вот суместное это визовое погоднение, это не такие уже и дробные речи. Тому, конечно, на электорат у певном сенсе вот это поуплывает. Вот нас 2 браты. Один старейший, другий молодший. Ну, что не бывает помеж братами, правда так? Ну, какие могут быть и сварки, часом могут и морду один другому побить, так сказать. Ну, с кем не бывает. Але в целом мы браты, браты по крови. Вот я вам показываю своего молодшего брата, вот Александр Егорович. Вот мы браты, мы один народ. И то же самое Лукашенко говорит, как и Путин, мы один народ.
Не зусим. Тут вот я как раз я просил бы тебя прокомментовать такой парадокс, и ти протягнется он далей. Як раз, вот, як кажуть, фреймінг позиціонування Лукашенки на этих выборах, оно вельми смешное, забавно. Я оборонца незалежності Беларусі. Темные силы откуда? С усходу, зрозуміло. С усходу хочуть разорвать, растерзать нашу родную Беларусь, гвалтовать, нас наклонить и так далее. Все мои оппоненты, все агентура. Все агентура гэтым разом Москвы. С другого боку, русские браты. Вот как бы вот этот когнитивный диссонанс и после вот этой встречи в Ржеве, он как-то сгладится, те это будет нормально. Будет протягиваться, что у нас там браты, Путин брат, русские браты, але тем не меньше Россия хочет нас растерзать, разорвать, а я только один и оборонца. Вот как бы вот это вот, вот этот диссонанс, и он так и будет заставаться на протягу этой кампании.
Юра, ну а коли Лукашенко не казав суперечливые речи, коли он не робил суперечливые деньги, починаючи с первых абсолютно годов своего, так сказать, президентства, тогда еще легитимного. Между іншим, вот, коли мы тут говорим, что легитимно Лукашенко поехал до нелегитимного Путина, это, конечно, не так, бо нелегитимный Лукашенко уже и для заходней супольности, так сказать, починаючи вот минимально с 96-го года. Но я думаю, что это будет покидаться у русле приблизно вот той стратегии, якую, на мою думку, я могу помиляться, але я так лечу, зараз выпрацовывала Москва, и она будет притримливаться этого. Это подтримать Лукашенко, в принципе, так сказать, активно, це неактивно, але максимально его ослабивши. Вот их идеал, идеал Путина, идеал Кремля – Лукашенко застаётся керівником Беларусі, але максимально ослабленным. И, відповідно, конечно, максимально от его, от Путина, залежным.
А чому ослабленным? Вот, до речи, Тимур, як вы лечите, коли уж так вельми коротко пытаться?
Да, мне кажется, что...
Уржеве Лукашенко на то, что он творит и еще будет творить. То есть посадки кандидатов, нерегистрацию, любое сбитие, это все, это карт-бланш?
Нет? Ну, я думаю, что Лукашенко не нужно получать карт-бланш на то, что он делает, потому что его цель сохранить власть единоличную любой ценой абсолютно понятна коллегам в Кремле. Знаете, она понятна.
Вы сами сказали про легитимность. Легитимность, она мае принамсі внешний чинник. Это не значит, что она от него сводится, но она от него залежит.
Знаете, мне кажется, что сейчас опять получилась такая история, что Путин в заложниках у Беларуси. В том смысле, что если Беларусь поменяет президента на выборах, и вдруг 9 августа что-то случится, и другой человек станет главой государства, то это будет похлеще Майдана с точки зрения... Смотрите, вот у них даже получилось, хотя 26 лет не получалось, а чё вы же? В этом смысле, я думаю, что им как раз Лукашенко, оставшийся еще хотя бы на один срок, как человек, на которого можно пальцем показывать, психологически и политически, и политологически довольно комфортен, поэтому что бы он ни делал, более того, будут еще говорить, вот он там, он в соседней стране людей просто в тюрьмы сажают, а здесь просто голосование недели проводят. Что вы хотите, чтобы было как в соседней стране? Тут, мне кажется, дело не в этом. В смысле, я не могу себе представить историю, когда бы вдруг Кремль решил его за это пожурить. Ведь если вы заметили, что Лукашенко ругают, и начинают критиковать за то, что он делает в стране на федеральных каналах только в тот момент, когда он не делает что-то, что Путин его лично просит. Попросил бы, давай мы что-нибудь с тобой придумаем, объединим как-то эти страны, чтобы мне не надо было менять конституцию. Он сказал нет, вот его пожурили. А никаких других поводов для этого не бывает. Ну еще иногда там газ. Вот. То есть опять, когда у них личные взаимоотношения не складываются, он может... услышать какую-то персональную критику своей деспотичной власти на в сюжетах Первого канала. А в никаких других ситуациях вообще нет. Ведь никто же в России не показал историю про то, как, выступая перед Минским активом, Александр Григорьевич Лукашенко рассказывал, что будет, если он уйдет, как Беларусь сократится до узенькой полоски на карте. На федеральных российских каналах на федеральных российских каналах покажут Ржев. Если бы показали и то, и другое, это было бы как знак примирения. Вот смотрите, на самом деле никто рвать не собирается.
Yeah.